Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Кремле было оглашено 8-е по счету и, как можно предполагать по его тональности, последнее послание президента Федеральному собранию. В студии у нас Игорь Чубайс, декан факультета...
Декан факультета «Россиеведения» Института социальных наук. Это первый у нас факультет «Россиеведения».
Что привлекло вас в 8-м послании президента?
Вы знаете, вообще я как-то ожидал узнать какие-то стратегические прогнозы, услышать подведение итогов, какое-то провести... Но, на мой взгляд, это было, может быть, самое слабое, самое неудачное послание. Хотя, конечно, и в этом послании были определенные идеи, и много говорилось о роли культуры, роли духовности, хотя здесь сразу возникают некоторые вопросы. Мне понравилось, что 2008 год будет объявлен годом семьи. Я считаю это очень важным шагом, очень важным планом, проектом, который действительно может повлиять на ситуацию в стране.
Вот в том году было объявлено о материнском капитале. Вас удовлетворило, как реализовано прошлогоднее послание? Почему-то не родительский капитал, а только материнский и так далее. Там за близнецов не давали капитал. То есть несовершенно было законодательство.
Да, но дело в том, что все нужно решать в комплексе. И что касается материнского капитала, конечно, это некоторый шаг, это некоторое продвижение, потому что... Известно, что в наиболее сложном положении оказываются те люди, которые заводят детей. Это, в общем, универсальное правило, это всюду. И особенно сложно это у нас, когда и без того жизненный уровень примерно третий, может быть, четверти населения ниже прожиточного минимума. Поэтому это как бы часть общества вообще вылетала из демографического процесса. И отчасти сейчас выходит. Поэтому идея материнского капитала, правда, сегодня об этом ничего не говорилось, на мой взгляд, она удачная. Вот. Хуже то, что в этом послании ничего не говорилось о прошлогоднем послании. И вообще, как бы, это разовые такие акции, из которых не выстраивается единая линия, единая цепочка, и поэтому они теряют ценность, значимость.
Депутат Госдумы Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, депутат фракции «Справедливая Россия и Родина», бойкотирует президентские послания.
На официальную часть собрания, которая состоялась в Кремле, я не пошел, потому что уже не первый год я вижу, что выступление Путина к реальной политике не имеет ровным счетом никакого отношения, и то, что он говорит, это одно, то, что происходит в жизни, это другое. По тем фрагментам, которые я услышал, мои предположения подтвердились. Никакой концепции развития России у Путина нет. Никаких существенных изменений в нашей жизни не произойдет. И, в общем, послание, на мой взгляд, было совершенно серым и абсолютно неинтересным. В общем-то, я правильно сделал, что не пошел его слушать.
Ну, довольно любопытная, неожиданная для меня точка зрения. Я не думаю, что у нас есть такие депутаты. Но на самом деле многое созвучно, потому что ведь звучат какие-то положения, какие-то такие, не знаю, призывы, проекты. Но почти тут же, как только они отзвучали, возникает вопрос, а как это будет сделано? Будет ли это реализовано? Ну, вот смотрите, послание началось, начало послания было очень привлекательным, очень серьезный был разговор о духовности, о культуре, о нравственных ценностях. Это было очень серьезно, да? Но возникает вопрос, а кто мешает все это формировать? Ну да, у нас сегодня есть православная церковь, она действительно присутствует, она присутствует в жизни людей. Но важнейший фактор формирования всех этих ценностей – телевидение, а телевидение вне всякой критики, причем все телевидение государственное. И телевидение либо это кровь, либо это почти секс, либо это хохот с утра до вечера. А где телевизионные программы, где анализ ситуации, где ответ на вопросы, где поиск, где интеллектуальная работа? Ничего этого нет. Поэтому, когда нам говорят, что вот очень важна культура и духовность, то сразу возникает вопрос, ну а что же вы это не сделали? Вы же 8-й год руководите государством.
А напомнил ли вам пассаж о выходе из договоров перестроечных времен, о моратории на них, вот Путина, мюнхенскую речь?
Ну, вы знаете, я не могу... Вот что касается военной тематики, то мне ее труднее всего комментировать. Я все-таки не военный эксперт. Вот, просто как гражданин, у меня определенная гражданская позиция. Я думаю, что Здесь несколько вопросов у меня, вот, что касается военных этих сюжетов. Во-первых, не должна быть программа догоняющая, отвечающая. То есть вот Запад сделал то, а мы в ответ на это сделали это. Мы должны навязывать свою логику, а не отвечать на их предложения. Вот. Ну, а кроме того, на самом деле размещение элементов стратегического оружия в Польше и в Чехии у меня лично вызывает очень серьезные вопросы. Я не вижу вот такой реальной очевидной обоснованности. Зачем это делать? Мы что, опять будем сталкивать две системы? Мы что, опять будем конфронтировать?
Напомню, что сегодняшнее послание президента Федерального собрания обсуждаем с Игорем Чубайсом, деканом факультета «Россиеведения».
Института социальных наук.
Вот, наш телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Присылайте на пейджер свои сообщения для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», член общественной палаты, не нашел внешнеполитических изъянов в сегодняшнем послании президента.
Путин в своем послании абсолютно не повторял те сюжеты, о которых говорил в Мюнхене. На 95% послание президента касалось внутриполитических вопросов, вопросов развития страны. Страна действительно сейчас может гораздо больше. Бюджет в 6 раз больше, чем когда Путин пришел к власти, и отсюда огромное количество новых проектов, программ, иногда самых неожиданных. Для меня, например, неожиданным было решение о выделении почти 5,5 миллиардов долларов на развитие нанотехнологий. Что касается внешнеполитического раздела, то он был явно дежурным и не содержал в себе никаких серьезных обвинений в адрес западных партнеров, прежде всего Соединенных Штатов Америки.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем сегодняшнее послание президента Федеральному собранию. Слово Игорю Чубайсу.
Ну, вы знаете, вот только что наш известный политолог Вячеслав Никонов прокомментировал послание таким образом, что никаких принципиально новых там пассажей в адрес Запада не содержалось. Но вообще это говорит, я бы согласился, да, и вообще в адрес таких внешнеполитических почти не было, но разве это не говорит об определенном застое политическом? Ведь если говорится, что союз России и Белоруссии, мы готовы поддерживать и идти как сколь угодно далеко, да, но мы это слышали 5 лет назад и 8 лет назад, мы это еще и раньше слышали, нужно уже не предлагать идти далеко, а нужно его реализовывать, а реализации этого союза не происходит, поэтому одни призывы, за которыми нет реальности. Кстати, по-моему, в этом послании, ну, я только на слух я смотрел телетрансляцию, по-моему, вообще Соединенные Штаты не упоминались, как бы вот нет такой страны и нет политики в отношении США.
А на чей счет вы восприняли вот этот пассаж о финансировании со стороны Запада, о подготовке? Ну, не было сказано впрямую оранжевых революций.
Ну, в послании говорилось об экстремизме, о том, что с ним нужно там разбираться и так далее, и так далее. Вот. Но у меня возникает вопрос, а откуда взялся экстремизм? Это что, американский империализм его наслал этих пенсионеров с палочками, которых бьет ОМОН? Или это результат неправильной политики, это результат ошибочной политики, неправильной социальной политики? То есть экстремизм – это результат неправильных действий наших властей. Вот в чем проблема. И просто обвинять людей в экстремизме, которые говорят, что мы не выдержим на такую пенсию, обвинять чернобыльцев в экстремизме, которым не выплачивают пособие, а обвинять обманутых вкладчиков в том, что нечего, так сказать, было обманываться, ну что, ну тогда же не решение.
Да, но еще был какой-то туманный намек на некие политические силы, которые хотят вернуться к власти опять после неудачных антинародных реформ.
Ну, я повторяю, что, наверное, если бы я имел текст послания, может быть, я бы уловил там больше нюансов. Я его слушал. Я не знаю, какие там, может быть, есть какие-то намеки. Я их не воспринял. Я не знаю, кто там рвется к власти, пытается вернуться к власти. Вот. Не могу это прокомментировать.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте. Вот вчерашние события, похороны Ельцина, и сегодняшние события, это, в общем-то, образчик высшего лицемерия. Ну вот Ельцина в нарезках показывали в медийных, он то в теннис играет, то с внуком, а это крупнейший государственный деятель, и показали бы его стройки, которые он построил, и которые, в общем-то, я уверен, они развалились. И потом у меня господину Игорю, вот не хочется называть эту фамилию, в общем-то, которую вся Россия, в общем-то...
Это моя фамилия, называйте.
Можно, да?
Да, это моя фамилия.
Но она принадлежит вашему брату еще. Вот.
Он младший.
И вот, что касается сегодняшнего послания лицемерия, фонды, он все там, Путин создает фонды, и он туда ГБшников этих своих поставит, конечно. Это во-первых. Во-вторых, он сказал, у нас очень много газет.
Да, вот. У нас уже не очень много
газет. Но у нас не очень много времени, что ли, я не понял. Я не услышал мысль развернутой до конца. Но если говорить о Ельцине, по поводу Ельцина, я вот как раз вчера на одной из радиостанций обсуждал, для меня есть как бы три Ельцина. Ельцин до 91-го года, но с тех пор, как я его знал в Москве, естественно, не был с ним знаком в более раннее время, вот, и для меня это был героический человек, мужественный человек, решительный человек, просто человек, ради которого я готов был, ну, чуть ли не на все. Он мне был крайне симпатичен, по-моему, так рассуждало большинство москвичей. Вот, к сожалению, с 91 по 2000 это период потерянных возможностей. То есть тогда в нашей стране можно было сделать все старые рамки, все старые нормы настолько разрушились, настолько деградировали, что можно было созидать смело, энергично новую нормальную страну. Но шанс был упущен. Вот. Ну, а после 2000 года тоже как-то он очень тихо себя вел и почти ничего не высказывал, поэтому, ну, вот такое отношение. Теннис и волейбол, да, вы знаете, я еще тогда до 91 года читал его мемуары, которые назывались «Исповедь на заданную тему». Вот меня тогда удивило, он описывает студенческие годы для большинства людей, по-моему, вот студенческие годы – это самое такое запоминающееся. И он там пишет, ну, для меня и для моих друзей, с которыми я учился, это всегда там конференции, дискуссии, споры, он пишет, как он играл в волейбол. За город, за факультет, за область. То есть вся учеба в ВУЗе – это игра в волейбол. Ну, слушайте, а где же, когда вы учились, чем вы занимались? Я не мог понять из этой книжки.
Депутат Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, усмотрел в президентском послании критику Кабинета министров.
Считаю главной частью, она же, в общем, наверное, и самая такая длинная, это экономическую стратегию. Можно назвать это программой, причем программой такой тщательно продуманной, проработанной, совершенно не похожей на то, что делает правительство. То есть это, мне кажется, в общем, такая фундаментальная, непрямая, но критика деятельности правительства. В Москве 42 раза разница в доходах между 10% самых богатых и самых бедных. А с 8 раз начинается вообще угроза социальных потрясений. Это, ну, международный критерий. И он вот говорил об этом. И я очень надеюсь, что он все-таки поменяет правительство. Потому что они не способны. Они могут там задачу аккумулирования ресурсов делать ничего не надо. Цены на нефть позволяют тебе там формировать стабилизационный фонд. Или борются с мифической инфляцией, которая инфляция издержек. Вовсе нет увеличения пенсий, зависит инфляции сегодня от тарифов естественных монополий.
Ну, вы знаете, если говорить о расхождениях между линией правительства и тем, о чем говорил Путин, я думаю, что, да, такие, с моей точки зрения, такие проекты, такие моменты присутствуют. Например, Путин говорил о жилье, о том, что нужно строить, там нужно помогать и так далее. А недалеко, как вчера, один из телеканалов показывал протестующих инвесторов, которые голодают и которым затыкают, там забивают окна, чтобы они не могли даже плакат вывесить. То есть в послании говорится одно, а на практике происходит другое. Вот. Но можно найти и другие серьезные моменты, противоречия в послании. Путин с гордостью сказал, что в 2006 году, кстати, у нас вообще как бы замалчивается экономическая жизнь, не найдешь цифры, не найдешь статистику. И он сказал так спокойно, что многие даже не знают, что в 2006 году в нашей стране выкачено, добыто самое большое в мире количество нефти. То есть мы стали мировыми лидерами. Но у меня тут же тут же он признает, что по переработке, с переработкой нефти у нас как-то вот мы отстаем. Но дело в том, что зачем, возникает вопрос, зачем же выкачивать столько невосполнимых ресурсов, столько нефти и газа, если продукты нефтепереработки могут стоить в 20, 50, в 100 раз дороже, чем сырая нефть. Может быть, нужно сократить нефтедобычу, как американцы, они же почти не добывают свою нефть, они ее закупают. Вот. А мы выкачиваем все, что есть, и даже не перерабатываем, то есть мы теряем. Мы теряем на этом. Совершенно странная, нелепая политика. Дальше, кстати, говорилось о том, что нужно прекратить продавать рыбные квоты за рубеж, квоты на вылов рыбы. Надо самим вылавливать рыбу и ее перерабатывать. Ну да, с рыбой понятно. Почему же с нефтью это не происходит?
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот когда Владимир Путин говорил о российской и русской культуре, мне такая мысль пришла. Но почему бы не объявить по телевидению, чтобы Чехова экранизировали, Достоевского и прочее, ну, Куприна. А по телевидению идут такие бандитские, ментовские сериалы, такие дешевые мыльные оперы.
Я думаю, что такой вопрос возникает, наверное, у многих, и я уже говорил об этом в начале, я могу как бы эту мысль развивать, потому что мы, например, участвуем активно в Болонском процессе, то есть мы наши стандарты образовательные подгоняем под западноевропейские. Но когда я разговариваю с профессурой Западной Европы, вот недавно беседовал с одной французской специалисткой, вот, она говорит, ну вообще-то я ей говорю, зачем, почему нет московского процесса, почему болонский процесс, у нас же очень хорошая система образования. Она соглашается, да, говорит, действительно, у вас, по крайней мере, в Советском Союзе была очень хорошая система образования, и у нас все меньше говорят об утечке умов, которые реально происходят. У нас люди с образованием, с квалификацией, благодаря Болонскому этому процессу, они уходят за рубеж. А к нам приходят таджики с лопатами. У нас 15 миллионов гастарбайтеров, низкоквалифицированных, необразованных. Ну, так же нельзя. Ну, что же мы получим тогда? Ну, что идет деградация в стране? То есть можно говорить о культуре, но надо же еще и делать что-то.
Слушай, москвича Николая.
Доброй ночи. В прошлом году этот материнский капитал... Но будет решаться только с января и через 3 года. Там ни копейки никуда не вложено, не сделано, это все фикция. Но мы знаем, что наши правители очень любят детей. Этот маленький Никитка, которого чмокнули в животик, и так хотелось его потискать. За 15 лет не добавили ни рубля. 70 рублей, так и до сих пор детское пособие после 1,5 лет.
Да, он мне показал, что вот все то, что обещает президент, как бы реально будет отложено уже на плечи его преемника.
Ну, по-моему, это очевидно. То есть он вообще не ставил определенных сроков, не ставил определенных рамок. И часто в послании звучала фраза «пора подумать, хорошо подумать». Но, на мой взгляд, это не уровень президента. Президент не ставит вопрос, там, давайте подумаем. Да, он говорит, вот так, так и так. Я совсем недавно, где-то месяц назад, я читал послание президента, ежегодное послание президента Казахстана, Назарбаева, казахстанскому, ну, парламенту, там у них свое название, да. Вот я удивился, насколько конкретное, насколько точное, точные цифры, точные даты, точные сроки. И чувствуется, что все это продумано, и что так оно и будет. И Казахстан ставит очень амбициозные экономические цели. А это послание, которое я сегодня слушал, оно очень аморфное, и непонятно, кому оно адресовано.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, послание, которое сегодня слушали мы, в части науки меня очень насторожило. Президент Путин, не являясь специалистом в области физики и техники, да, делает заявление о нанотехнологии. Это настолько удивительно. Я хочу сказать, что вчера была микронотехнология, завтра у нас будет сантиметротехнология, метро, нанотехнология. Мне кажется, и вот бухнут деньги, просто разворуют деньги, и ничего не получат в итоге.
Вы знаете, по поводу науки я слушал очень внимательно. Меня это, конечно, интересовало, поскольку я и занимаюсь. Основная моя работа – это работа научная. Вот. То, что касается нанотехнологий, вот противоречивое отношение. Потому что, с одной стороны, конечно, это очень перспективное направление, это новое направление. И тот, кто овладеет нанотехнологиями, у того огромный приоритет будет, огромный шанс. Но я не понимаю, понимаете, нельзя вот из грязи и в князи. У нас даже нет лесопереработки в стране. Мы гоним за рубеж кругляк, необработанный лес. Но вот у нас огромный стабилизационный фонд. Вот возьмите эти деньги и создайте современную лесоперерабатывающую промышленность, чтобы зарабатывать на этом больше, чем Финляндия маленькая. Но даже вот такие технологии лесопереработки, которые востребованы, актуальны по переработке нефти, их нет. А мы сразу хотим уйти в нанотехнологии. Но еще одна, по крайней мере, фраза, еще одна мысль, которую хочу поделиться. Вот во всех этих рассуждениях о науке не было ни слова о социальной науке, о гуманитарной науке. Ведь у нас, это надо сказать громко, нет гуманитарной науки. У нас в 91-м году ни один советский ученый, академик, ни академик не предсказал распад СССР. Они все говорили о том, что мы строим развитой социализм. И вот прошло уже 15 лет, и ничего нового в этой сфере не произошло. Так и жуют жвачку, так и повторяют разную тавтологию. И, ну, просто есть, вот, не знаю, с моей точки зрения, 2-3 десятка исследователей, которые работают всерьез, независимо и самостоятельно. А гуманитарной науки нет. А как же тогда говорить о будущем, об обществе, если нет серьезных исследований специалистов в этой сфере? С этого надо начинать.
Слушаем Юрий Михайлович, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел по поводу выступления этого гаранта нашего. Одну минуту, затрачу внимание. Он, понимаете, он никогда не работал, не знает производства. Рот открыл, считает работать. Рот закрыл, рабочее место убрал. Поэтому с него ничего толку не будет. Он безответственный. По Лебедеву Александру, который вам тут комментировал. Он знает, наверное, что Путин подписал документ для госслужащих группы А. Они получают премию ежемесячно 12 годовых окладов. Вот и все.
Вы знаете, вот есть вещи, с которыми я хочу согласиться, а есть вещи, с которыми все-таки я не согласен. Дело в том, что любой президент, Путин, Ельцин, не знаю, там нравится вам Билл Клинтон, пусть будет Клинтон, да, но президент не может быть специалистом во всем. И задача президента не в том, чтобы знать все сферы жизни, все отрасли жизни. У него должна быть компетентная команда, у него должны быть квалифицированные помощники. Вот здесь не чувствуется, что такие помощники есть. А то, что целый ряд очень важных вещей, которые касаются жизни общества, они пролетают мимо, и общество об этом не знает. Вот вы говорите о каких-то фантастических, невероятных пенсиях какой-то категории работников. Я в это готов поверить. Я могу добавить, например, недавно на МИДовском сайте было обнаружено, что министр иностранных дел наш вел переговоры в Пекине. Фактически речь идет о новых уступках территории. Где об этом написано? Кто ему позволил? На каком основании это делается? Это важнейшие государственные вопросы. А такие переговоры, оказывается, идут.
О коррупции не было ни слова.
Ну, да, в прошлом году вообще ни одного слова. В этом году это как бы было сказано, что задача государства там ля-ля-ля, и борьба с коррупцией и так далее, и так далее.
Напомню, что сегодня в Кремле было оглашено 8-е по счету, и, как предполагает часть общества, судя по его тональности, последнее послание президента Федерального собрания. У нас в студии Игорь Чубайс. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность России выйти из договора об обычных вооружениях в Европе, если его не ратифицируют и не начнут выполнять все страны НАТО. Об этом Лавров заявил в четверг в Осло, выступая после заседания Совета России-НАТО. Ранее генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер выразил глубокую озабоченность по поводу заявления президента России Владимира Путина о моратории на указанный договор. В Таллине происходит столкновение между противниками раскопок братских могил советских солдат на Тынис-Мяге и полицией. Спецназ оттесняет митингующих, применяя дубинки и слезоточивый газ. Как сказал Интерфаксу председатель объединения российских граждан в Эстонии Владимир Лебедев, пострадали несколько человек. В центре Москвы прошел митинг за право быть несогласным. Акция началась с минуты молчания в память о первом президенте России Борисе Ельцине и жертвах Чернобыльской трагедии. Участники митинга протестовали против разгона марша несогласных в Москве и Петербурге. В Дагестане два сотрудника милиции получили ранения при обстреле неизвестными. Нападение на патруль совершено в четверг вечером в Магометкентском районе республики. В Стамбуле рухнул 6-этажный жилой дом. Под завалами остаются люди. На месте происшествия работают спасатели. Редактор программы «Наука и технологии» «Радио Свобода» Александр Костинский стал лауреатом 6-й ежегодной российской национальной премии «Золотой диск» в номинации «Борьба с контрафактной продукцией». Сенат США проголосовал за финансирование американских войск в Ираке, увязав это с началом их вывода из страны с 1 октября текущего года.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что содержание сегодняшнего 8-го по счету послания президента Федерального собрания обсуждаем с Игорем Чубайсом, деканом факультета Россиеведения Института социальных наук. Сергей Попов, независимый депутат Государственной Думы, считает, что послание ориентировано на малоимущих.
Выступление президента Путина, как и ожидалось, коснулось социальных вопросов в очень большой степени. Это и понятно, перед выборами в Думу, перед выборами нового президента нужно заручиться поддержкой бедных слоев населения, которых у нас большинство. Что на меня произвело наибольшее впечатление, это то, что Владимир Владимирович Путин сказал, что значительная часть населения у нас живет в трущобах. Это чистая правда. Очень важным у Путина было два момента, сказано в конце. Это то, что следующее послание будет произносить другой человек, и то, что политическое завещание ему писать рановато.
А удачно ли, по-вашему, президент снизил пафос своего выступления, вот пошутив относительно русской национальной идеи?
Вот сразу много разных сюжетов, и по поводу того, кому адресовано послание, по поводу национальности. Если говорить о национальной идее, я думаю, что меня это очень задело. Я просто занимаюсь этой проблемой профессионально, 15 лет, и это моя там и докторская, и книги, которые победили на конкурсе в Гарвардском университете США, и публикации, и так далее, и так далее. Вот, и говорить, что поиск национальной идеи – это национальная забава, но тогда у нас главные забавники – Федор Михайлович Достоевский, величайший русский философ Владимир Соловьев, Иван Ильин, Николай Бердяев, которые все писали работы, книги, статьи о русской идее. Это фундаментальная проблема, фундаментальная. Причем, на самом деле, ну, во-первых, надо сказать, что она решена. Она в современной науке нашей, гуманитарной, решена. Но решение не востребовано властью. Это нужно совершенно ясно сказать. Эта проблема решена. Потому что часто пишут, никто не нашел, никто не вывел, все это сделано. Потом, дело в том, что если это такая забава, то тогда, простите, а в чем смысл деятельности президента? Ведь национальная идея – это то, что определяет стратегию страны. Если заканчивая 8 лет правления, руководитель государства говорит, что он национальная идея – это забава, куда же он вел тогда? Так и национальная идея – то, что определяет стратегию. Значит, не определена стратегия, и даже непонятно, надо ее определять, не надо ее определять. И можно очень долго продолжать. Вообще, когда Путин только собирался быть президентом, то он тогда доверенным лицам бросил такую яркую формулу: конкурентоспособность во всем – это и есть наша национальная идея. Но тогда же появился ответ. Конкурентоспособность во всем – это вещь совершенно нереальная, потому что не могут в России выращивать бананы лучше, чем в Колумбии. И, так сказать, крокодилы выращивать лучше, чем это происходит там в Ниле, в водах Нила и в Египте. Нам нужно быть конкурентоспособным в своем, а не во всем. И возникает вопрос, а где же мы? Что наше? Где же наша национальная идея? Вот. Потом, много позже, появилась известная формула, ну, она разделяется «Единой России», вроде бы она принадлежит Суркову, вот, но очень странная, суверенная демократия. Похоже, что эта формула уже отброшена, потому что она тоже необъяснима. Что значит суверенная демократия? Все государства по определению являются суверенными. Если есть государство, оно обладает суверенитетом. И все государства считают себя демократическими. Соединенные Штаты – это демократия, и Корейская Народно-Демократическая Республика – это тоже демократия в названии. Да? Вот. А почему же тогда Россия? В чем же наша национальная идея? То есть ответ не был дан, и теперь говорится, что как бы его можно искать, но искать всегда и вечно.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Уважаемые господа.
Ну, по-моему, национальная идея наша как раз и есть в этом самом слове демократия. А высшей формой демократии является, как известно, референдум, всенародное волеизъявление. Вот как раз этот институт Владимир Владимирович Путин и растоптал. Ну и плата за это нам будет огромная. Что?
Да, как по-вашему, достаточно было внимания уделено избирательной реформе, предстоящим выборам?
Вы знаете, тут вот сразу вопрос о демократии и вопрос о выборах. Что касается выборов, то дело было представлено так в пославе, что ситуация все краше и краше, лучше и лучше. Но на самом деле все меньше людей участвует в выборах. Вот. Ну, вообще прозвучала странная фраза. Мы отменили минимум явки, а посещение участников голосования стало больше. Ну так что, вы этого добираетесь? Вообще какая здесь связь? И что теперь, нужно еще что-то запретить, чтобы было еще больше, что ли? Ну, я не вижу логики в таких рассуждениях. И как раз я думаю, что важнейшая, острейшая наша проблема – это проблема ограничений демократических, проблема бюрократического подавления демократии, когда выборы не придают легитимного характера тому, кто на них победил. Он может и победить, но общество не будет доверять этому человеку, потому что выборы все более имеют такой бюрократически регулируемый характер, и поэтому они перестают быть свободными, достаточно демократическими. Вот. А если еще два слова сказать о демократии, то я бы сказал вот что. Вот есть демократия на Западе, которая является высшей ценностью. У нас демократия подавлена бюрократией, но российская демократия, вот если говорить о национальной идее, одна из особенностей заключается в том, что для нас главная ценность – это мораль и нравственность. Вообще в православной стране верите, не верите, но православие утверждает приоритет морали. Поэтому нам нужна не мораль как высшая ценность, а мораль, которая не противоречит нравственным нормам, только такая. И в этом наша особенность, потому что вообще, если быть абсолютно демократичным, то тогда все ценности релятивизируются, становятся относительными. Ценность Бога относительно, можно карикатуры делать на Мохаммеда, ценность Родины относительно, ценность семьи относительно, ценность природы относительно, все это разрушается. Нам нужна такая демократия, которая соответствует нравственным ценностям, моральным нормам. В этом специфика нашей культуры, нашей системы правил. Это одна из важнейших составляющих русской идеи, точнее говоря, обновленной российской идеи, которой как бы нет и которой можно искать всегда.
Политолог Марк Урнов, председатель фонда «Экспертиза», считает, что Путин сегодня действовал на потребу толпе.
У отсталой части избирателей любое высказывание жесткое в адрес Соединенных Штатов греет сердце и создает ощущение, что Россия наконец-то поднимается с колен. Проблема, которая обсуждается, правда, не во всем обществе, хотя и обсуждается, это вот жуткий разгон ОМОНом марша несогласных, когда были избиты люди, избиты журналисты, когда возмущаются защитники прав человека, когда Совет президента по правам человека соответствующую позицию занял. Этого вообще нет. Зато есть такой рисунок, как развивается у нас демократия, как развивается политическая конкуренция, как все активнее граждане включаются в политическую жизнь. А адресовано это, опять-таки, не для Запада, который, в общем-то, достаточно трезво оценивает нашу ситуацию, а для нашего невротизированного избирателя.
Вы знаете, вот вопрос, кому адресовано, я бы повернул в другую сторону. Мне кажется, мы все видели, кому это послание не адресовано, потому что, хотя это было обращение к Федеральному собранию, но когда вы видите эти лица, какие-то с гримасами, какие-то гиперсерьезные, какие-то абсолютно неживые, то становится понятно, что эти люди не воспринимают послание. Вот хотелось бы увидеть людей живых, которые живо реагируют, с улыбкой, которые в это включены, для которых это жизнь, это дело. Я таких лиц не видел в этом зале. Поэтому, наверное, не к ним адресовано. Наверное, это к более широкой аудитории. Кстати, меня как-то, в общем-то, задело. И такая деталь, что закончилось зачтение послания, и не был исполнен гимн. Была запись одной мелодии, вот, но текст никто не исполнял. То есть, если вы не знаете этот гимн, если он не ваш, ну, верните музыку Глинки, которая была при Ельцине, и дайте стихи. Евтушенко написал стихи на тот гимн. Верните русскую музыку. Вы сами не исполняете. Да, если даже высшая государственная структура не исполняет гимн, ну, что тогда говорить? Куда мы едем? Куда мы движемся? Ведь гимн – это важнейшая вещь. В любом нормальном государстве в самые тяжелые минуты люди обращаются к своему национальному гимну. В самые радостные минуты люди обращаются к гимну. А здесь послание Федеральному собранию, никто не знает текста, никто не поет, и даже в фонограмме нету текста.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я, честно говоря, когда Путин начал говорить о том, что жилье нужно, ничего он не сказал по поводу того, что люди дали деньги и до сих пор не могут получить свои квартиры. Что касательно этого вопроса, я его перестал вообще слушать.
Да, вот Игорь сказал уже об этом.
Да, ну, в рассуждениях о жилье, но все-таки там можно многое заметить в этих рассуждениях, потому что Путин говорил о том, что вот еще несколько там этапов, периодов, и мы через какое-то время сможем поставить вопрос о массовом жилищном строительстве. То есть сегодня так вопрос вообще не стоит. То есть масса людей нуждается и не имеет никаких шансов получить жилье. Кроме того, при этом у нас огромный стабилизационный фонд. Но я думаю, что если бы у человека был выбор, что ему квартиру получить или хранить деньги где-то за рубежом, наверное, а жить ему негде. Наверное, он сначала все-таки жилье себе как-то выстроил, приобрел или получил от государства. Все эти деньги стабфонд, это же деньги народные, общественные. Вот. А кроме того, там еще был целый ряд противоречий, потому что только вчера сообщали наши газеты о том, что правительство Москвы представило проект, по которому капитальный ремонт зданий будет происходить за счет самих граждан, что просто материально абсолютно невозможно. Ну, олигархи потянут, но нормальные люди с нормальной зарплатой не смогут это сделать. А вот в послании президента такой вариант исключен. То есть здесь противоречие с тем, что делается правительством Москвы.
Депутат Думы Валерий Зубов, бывший губернатор Красноярского края, ныне член фракции «Справедливая Россия», услышал в послании косвенную критику «Единой России».
Это послание надо очень внимательно прочитать. Там очень много подтекста. Это была программа на будущее. Хотя твердо заявлено, что не будет на третий срок претендовать, тем не менее человек думает о будущем и ставит задачи на будущее. Он поставил в трудное положение все правительство, в первую очередь финансовый и экономический блок, так как сформулировал целый ряд задач, которые не планировали правительством решаться. И вот в прошлом году даже целый ряд моих личных поправок они отклонили, а сегодня они звучали в послании президента. То есть получается такая ситуация, что та партия, претендующая на правящую, имеющая большинство, говоря на словах «поддерживаю президента», они опаздывают от того, что он формулирует.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, «Единая Россия» – это словосочетание, которое вызывает много разных ассоциаций. Для меня оно очень дорого, потому что это главный бронепоезд Колчака, так назывался «Единая Россия». Вот. А что касается партии, которая себя так называет, то, конечно, там очень много вопросов. Это партия без идеологии, которая при этом всюду господствует. Партия, которая все грехи сваливает на Березовского, и которая всюду присутствует и ничего не может сделать. И партия, которая, скажем, предложила заменить знамя Победы с символом Победы. И вот что меня действительно удивило, ну, бывает, кто-то ошибся, да, кто-то не то сделал. Мало ли, мы в прямом эфире, может, где-то оговориться. Но вот вся партия, и никто не смог сказать, что это нелепость, что это вздор, что так делать нельзя, что не должен быть такой символ Победы, который не похож на знамя Победы. Это значит, что там военная дисциплина. Это значит, что один скомандовал, и все автоматически, как тост советских времен, когда один встает и говорит за столом, есть мнение, все вскакивают, нет возражений. Вот так работает «Единая Россия». То есть, ну что говорить об этой партии?
Слушаю, Андрей, радиослушатель из Звенигорода.
Алло.
Да, погромче.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Вот мое ощущение, что зал, где было собрание, было похоже на собрание КПСС при Брежневе. Одна партия.
Ну, как раз члены бывшего КПСС, КПРФ не встали в знак траура о президенте Ельцине. Вот этим только оно отличалось.
Да, члены КПРФ не встали в объявленную минуту молчания, и все возмущены, но, на мой взгляд, это как раз, вот нет уже Ельцина, но это как бы показывает, что он действительно проводил серьезные реформы, настоящие изменения, у которых есть сторонники, а есть очень сильные противники. Он не толкал в ступе воду, он некоторые политические радикальные решения принимал.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Господа.
Добрый вечер.
Я вот хотел по части науки и нанотехнологии, причем вы мне простите, собственные практики. Мне понадобились зарубежные журналы, ну, допустим, Physical Review, за последние 5 лет. Я пошел в библиотеку, ну, в Ленинскую, а последние выпуски там за 1999 год. Почему? Да валюты им не дали, в то время как у нас ее завались. Так спрашивается, о каком прогрессе в науке вообще и в нанотехнологии может идти речь, если мы не получаем последние выпуски ведущих физических журналов? Как вы думаете, будет какой-нибудь прогресс?
Ну, я уже говорил на этот счет. Я думаю, что лучше бы ставить более реальные задачи. Конечно, у меня нет такой информации, понятно, как у руководителей государства. Возможно, там есть какие-то ресурсы, другие сведения. Но мне кажется, что вы сначала лесопереработку организуете. Это более актуально, это более рентабельно, это более, так сказать, выполнимо. Говорить о нанотехнологиях, когда у нас наука в очень сложном положении, когда разгоняется Российская академия наук, когда протестует академики, и говорить о каком-то бурном взлете новом, но мне кажется, это странно.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь, вот вы сейчас сказали, верните русскую музыку. Между тем, на государственном радио, в частности, Радио России, я не слышу ни русских песен, ни инструментальной музыки. И вот был случай анекдотичный. В Петербурге шли хорошие передачи, народные оркестры играли, вот Андреева в том числе. Потом все исчезло. Наконец, журналисты приглашают семью французского консула, в которой большое увлечение балалайкой. Вот жена его играет. К сожалению, это не помогло.
Ну, у нас часто едут в Питер через Владивосток, там это как бы знакомая ситуация, хотя мне непонятно, почему у нас не звучит русская музыка, не только музыка Глинки. Вы часто по радио слышите, однозвучно гремит колокольчик, вы часто слышите степь да степь кругом, или вы слышите какие-то ритмы совсем иного рода и совсем иного характера. Я могу продолжить этот сюжет. Вот я знаю одного специалиста, значит, который занимается Россией. Он работает в университете. Ему там не дают читать лекции, а приглашают по этой же теме специалистов из Франции. Специалисты из Франции приезжают, консультируются у этого человека и потом читают лекции в этом университете. Ну, абсурд. Но вот так вот у нас функционирует многое.
Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я хочу несколько слов сказать вашему гостю студию.
Пожалуйста.
Да. С 1975 года я изучаю нападение немцев, фашистов, если точно сказать, на Советский Союз. В связи с этим я хочу сказать вашему гостю, передайте своему брату от имени Советского
Государства. Вы ему сами, пожалуйста,
говорю,
передайте.
Да, будьте добры, передайте ему.
Да,
мы крайне редко общаемся, поэтому пусть он лучше сам передает, пусть передает своему брату. Я же не спрашиваю, кто у него там, сестра, тетя, дядя, это странный разговор.
Слушай, москвича.
А если он занимается проблемой фашизма, это чрезвычайно интересная тема, Великая Отечественная война, и только хочется сказать на эту тему, что у нас нет истории СССР, она не написана, нет истории Отечественной войны, мы просто масса вещей не знаем. Вот в этой студии могу сказать, что, например, мало кто знает, что победа под Сталинградом была связана с тем, что прямо с фронта Гитлер оттаскивал дивизии, потому что началась высадка американцев на Сицилии. И второй фронт, который был открыт на Сицилии, очень помог, и Сталин об этом знал, это было согласовано, понимаете? Ну, где вы об этом прочитаете? У нас все время говорят там о победе под Сталинградом. Но здесь помогли американцы, здесь помог второй фронт.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как раз удачно я хотел тоже по поводу этому спросить. Вот насчет сейчас Сталина. Я вот, батя у меня фронтовик покойный был. Он когда встречался 9 мая со своими, меня всегда брал с собой. Я вот это все слышал. Никогда нас не считали ни в Прибалтике, там, ни в Западной Украине, в Западной Беларуси освободителями. И мы сами, ну то есть вот Красная Армия, не считали себя освободителями.
Считаете ли вы показательным, что вот именно прибалтийские лидеры были в эти дни в Москве и чествовали память Ельцина, который участвовал в освобождении Прибалтики?
Знаете, вопрос Прибалтики, конечно, сложный, но я думаю, что то, что сегодня происходит, оно показательно во многих отношениях. Ну, например, вот проблема большая страна и малая страна. Как Россия ведет себя в отношении Эстонии? Мы поставили цель, мы устроили скандал, который не имеет решения. Мы ничего не добились. Эстонцы все равно этот памятник уберут. Поэтому кроме скандала ничего не получилось. Но внешне эта политика должна быть как-то просчитанной, продуманной. А вот, скажем, Китай и Киргизия. В Киргизии сейчас, в Китае, очень позитивное отношение. Там всякие субсидии, субвенции, помощь и так далее. При этом Киргизия, уже называя вещи своими именами, 12% территории потеряла. Китай приобрел эту территорию. Понимаете, вот эффективная политика. Все довольны, и Китай растет, и Киргизия уменьшается. А у нас все недовольны с Эстонией, ничего не добились. А кроме того, конечно, здесь еще много аспектов. Потому что я уже говорил и не раз, есть русская поговорка «Зачем в гости по печалька или дома на взрыд?» Что мы плачемся по поводу солдата этого, если у нас не захоронены миллионы останков? У нас на нашей земле миллионы останков людей, которые погибли за государство, эти косточки подбирают поисковые отряды. Это дело, вот это не задача гражданского общества, это задача государства, потому что эти люди погибли, не, простите, не за команду «Спартак», они погибли за государство, а государство их бросило, а мы переживаем по поводу Таллина. Ну и, наконец, еще одну вещь хочу сказать, что, конечно, если бы была сегодня политика другая, то наверняка эстонцы вели бы себя иначе. Но еще вот в 91-м году, а я много ездил в Эстонию, в Латвию, потому что, ну, была такая структура, которая создавала демплатформу, мы раскалывали КПСС, считали, что к многопартийности мы перейдем через раскол КПСС, стремились объединить нормальных и демократически ориентированных людей внутри КПСС. И сделали это, и создали демплатформу. Я очень много раз был в Латвии, много раз был в Таллине, вот, и на меня смотрели просто как на освободителя. Я приезжал из Москвы, меня встречали там как лучшего друга, лучшего брата. Но прошло 15 лет, а они сносят памятник. Значит, может быть, здесь что-то не так, у нас, а не там.
Политолог Сергей Кургинян считает, что отвечать за все обещанное сегодня придется уже преемнику президента.
Президент говорит о том, что ситуация в стране улучшается. А общество инстинктом и своим соприкосновением с реальностью чувствует колоссальное неблагополучие. С другой стороны, Путин четко и однозначно говорит, все это будет выполнять другой президент. Твердо. Точка. Эта фраза, поскольку Путин человек конкретный и все прочее, конечно, весит больше, чем мои сомнения и размышления, связанные с тем, что вроде бы, ну как же так, если это настолько надолго, а жизнь так будет меняться после Путина, то зачем это вообще обсуждать? Тогда лучше ничего не обсуждать, а просто сказать, что вот преемник и поехали.
Ну, знаете, у нас мало политических анекдотов, но один такой я вспоминаю, который звучал лет 6 назад или 7 назад. Звучал он так. Вот президент обещал после очередного послания, было сказано, президент обещал сделать людей счастливыми. Список людей прилагается. Вот лучше стало жить или хуже? Наверное, кому-то, то есть, несомненно, кому-то стало лучше. Но в целом ситуация в стране... Вот главный показатель, на мой взгляд, заключается в том, что идет жуткая дифференциация, жуткая... поляризация, то есть кто-то растет, а масса проваливается. И в целом страна находится в очень сложном положении, потому что вот мы чуть говорили сейчас об Эстонии, да, вот я могу привести такие цифры. В Эстонии, где нет ни нефти, ни газа, там углеводородов, где нечего экспортировать, средняя зарплата в Эстонии, которая 15 лет назад была просто частью единого государства советского, средняя зарплата в Эстонии сегодня $1000, а у нас $300. В Эстонии бизнес регистрируется за 20 минут через компьютер, а у нас нужно полгода обивать пороги, платить взятки. То есть вот что происходит. Мы не движемся вперед. Это очень серьезная проблема. И вот, кстати, в этом послании нас ни с кем не сравнивают. Не сравнивают ни с Западной Европой, ни с бывшей Восточной Европой, ни с бывшим СНГ. Мы сами в себе, и у нас все хорошо. Мы как бы вне истории оказываемся. Это очень, очень печальный симптом, очень тревожный.
Слушаю москвича Станислава Александровича.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Игорь. Я вчера вам звонил и выступал в поддержку Владимира Владимировича из-за того, что он сделал такой благородный жест похороны Ельцина на приличном уровне. Я свои слова хочу забрать обратно, прослушав сегодняшнее его выступление.
Как думаете, многих ли зрителей выступления оно разочаровало?
выступление Путина, в смысле послание президентское, но я думаю, что это все-таки не одно и то же. Мы уже, наверное, заканчиваем. Да, если говорить, опять вернуться к Ельцину, то вот, мне кажется, главный вопрос, мы прощались с Ельциным или мы прощались с эпохой Ельцина, с достижениями Ельцина. И вот что было принципиально новое во всей этой ситуации, которую мы наблюдали вчера. Ведь на протяжении всего 20 века у нас руководители государства уходили как бы вперед ногами, грубо говоря. Вот он генсек, и его нет, его государственные похороны. Единственный случай руководителя — это Николай II, который был, так сказать, который вынужден был отказаться, отречься от престола, потом его расстреляли, ужасная смерть, кончина, и спустя много десятилетий Ельцин его с официальными почестями предал земле. Так вот, Ельцин — это первый руководитель, который много лет уже не был руководителем, но церемония, процедура захоронения была на государственном уровне. То есть возникли какие-то правила. Очень часто человек уходил, его начинали обливать грязью. Вот нет, вот он президент, он государственный руководитель, и это заслуга Ельцина. Он создал такие правила, которые вот здесь, на мой взгляд, проявились.
Как вы считаете, услышим мы еще какие-то послания президента в исполнении Владимира Путина?
Ну, это вопрос такой гадательный. Я думаю, что, скорее всего, все-таки нет. Ну, может быть, потом, еще через 4 года он будет президентом. Я думаю, что все-таки в следующем году будут президентские выборы. Хотя в полном смысле назвать это выборами, если определяется преемник, ну, так кто его выбирает тогда? Главный выборщик или избиратели выбирают?
Как вы считаете, сегодня в зале заседания кремлевском находился этот преемник, следующий президент?
Ну, я думаю, что тот, кого намечает руководство страны сделать своим преемником, конечно, там находился.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнее послание президента Федеральному собранию мы обсуждали с Игорем Чубайсом, деканом факультета Россиеведения Института социальных наук. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.